რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Летняя антология». Джеймс Мэдисон как отец-основатель Америки. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Дача. Инструкция для американцев. Гость «Американского часа» – архитектор Антон Гликин. Русский Вермонт. Травелок. Мастер колокольного звона. Беседа с Еленой Садиной. Отправляясь на недельные каникулы, «Американский час» предлагает нашим слушателям и читателям летнюю антологию, составленную из материалов прошлых выпусков, так или иначе связанных с летней темой. Америка готовится отметить свой день рождения. У этого праздника, которым традиционно открывается лето, есть особый, я бы сказал, ленивый, дачный характер. Это день барбекю, бассейна, салюта, но и парадных, часто костюмированных шествий. Однако главная и незаменимая деталь празднеств – звездно-полосатый флаг, который в этот день положено вывешивать повсюду. К своему флагу американцы относятся с гордостью, считая его красивым и необычным. Так оно и есть. В музее Пентагона, как принципиально штатский человек, я люблю военные музеи, выставлены самые первые флаги начинающей страны. Один, например, изображал гремучую змею, из пасти которой вылетали слова «Попробуй наступи». По сравнению с этим, несколько параноидальным стягом, трехцветное знамя с 13 по числу первых колоний полосами и 50 по числу штатов звездами выглядит символично и нарядно. Другой и, конечно, главной реликвией Америки справедливо считается Конституция страны, бесспорно самый гениальный документ в истории демократии. Ведущую роль в его составлении сыграл один из наиболее трезвых и дальнозорких отцов-основателей Америки, о котором вспоминают реже, чем следовало бы. Тем большего внимания, особенно накануне Дня независимости, заслуживает новая биография Джеймса Мэдисона. Нашим слушателям ее представит ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
В издательстве «Викинг» вышла новая биография Джеймса Мэдисона, четвертого американского президента. Книгу написала историк Лин Чейни и назвала ее «Джеймс Мэдисон. Пересмотренная биография». Президента Мэдисона, одного из главных авторов американской конституции и автора Билля о правах, Джон Кеннеди когда-то назвал самым недооцененным президентом Америки. И Лин Чейни поставила перед собой задачу исправить ошибку истории.
Мэдисона помнят, если помнят вообще, не как блестящего мыслителя и политика, а как незаметного и слабого здоровьем теоретика, малопригодного даже для задач повседневной жизни, не говоря уж о сложном и суровом мире политики. Пора смахнуть паутину с этой фигуры. Джеймс Мэдисон был не только искусным законодателем, твердым политиком и победителем Англии в войне 1812 года, он был организатором первой политической оппозиции в Америке, точнее, создателем партии, составившей оппозицию политическому курсу правительства.
А заметим, что тогдашний политический курс определяли не больше, не меньше, как президент Джордж Вашингтон и министр финансов Александр Гамильтон, два героя американской истории. Причем оба прославились и как воины, и как мудрые политики. Гамильтон до сих пор считается создателем американской финансовой системы. Портреты обоих можно найти на американских долларах. Почему же Джеймс Мэдисон восстал против их политики?
В 1791 году Джордж Вашингтон, невзирая на возражения Мэдисона, тогда лидера Палаты представителей Конгресса, подписал закон, учредивший первый национальный банк. Мэдисон не был против создания банка, но он был против того, чтобы Конгресс распоряжался деньгами, то есть занимался деятельностью, на которую Конституция не давала ему права. «Если Конгресс будет раздавать деньги и привилегии по своему усмотрению», — сказал Мэдисон, выступая перед Палатой представителей, «если Конгресс будет высшим судьей в вопросах о том, что хорошо и что плохо для всеобщего блага, то не видно конца тому, что может контролировать центральное правительство, от контроля над религией до контроля над образованием детей».
Мэдисон видел, что президент и его министры, особенно влиятельный Гамильтон, сами представляют партию. Партию федералистов с идеей усиления центрального правительства как объединяющей силы, призванной создать из разрозненных штатов единое государство. Авторитет Вашингтона был слишком непререкаем, чтобы решиться на оппозицию его правительству. Но когда президентом стал другой федералист, Джон Адамс, Мэдисон создал партию противников усиления центрального правительства, которая получила название «Демократической республиканской». Наиболее влиятельными ее членами стали другие герои и отцы-основатели республики – Томас Джефферсон, Джеймс Монро и сам Джеймс Мэдисон. Автор пересмотренной биографии Мэдисона, историк Лин Чейни, является сотрудницей консервативного исследовательского института American Enterprise, автором исторических бестселлеров и женой бывшего вице-президента Дика Чейни. То есть трудно найти человека, ближе знакомого с современной политической кухней Соединенных Штатов. Вот что она пишет о последствиях создания второй оппозиционной партии в Америке.
В наше время партийная рознь испортила репутацию обеим нашим партиям и отвратила многих граждан Америки от участия в политической деятельности. У кого возникнет желание участвовать в системе, при которой лидер большинства в Демократическом Сенате публично обвиняет оппонентов в антиамериканизме, а республиканские лидеры, критикуя президента, легко переходят на личности? Всех приводит в отчаяние и то, что партийные разногласия создают чудовищные заторы в процессе принятия важных решений Конгресса. И приходится признаться, что именно Джеймс Мэдисон был первым создателем этих пробок, хотя он вряд ли их предвидел. Учреждение оппозиционной партии в 1798 году казалось ему единственной возможностью избежать того, чтобы один человек, пусть даже Александр Гамильтон, интерпретировал Конституцию. Последствия были далеко не однозначными. Создание оппозиционной партии открыло эпоху партийной борьбы, которая и тогда была такой же жестокой, злобной и грязной, как сейчас.
Возможно, потому что партийная борьба была внове, первые десятилетия после учреждения оппозиционной партии были самыми неспокойными в истории американской внутренней политики. С помощью охочих до сенсаций журналистов борьба мнений быстро доходила до персонального изничтожения противника. Пострадал от грязной партийной борьбы и сам Мэдисон. Недоброжелатели пустили сплетню о его жене Долли. Напомним, что эта замечательная женщина прославилась во время войны с англичанами в 1812 году. Англичане были уже в нескольких милях от опустевшего и всеми покинутого Белого дома, когда Долли с помощью единственного слуги собрала и в последний момент вывезла из горящей столицы важные правительственные документы, знамя и огромный портрет Джорджа Вашингтона. Но за 15 лет до этого сплетня приписывала веселой и общительной Долли сексуальную ненасытность, причиной которой якобы был Мэдисон, не сумевший сделать ее матерью. Взаимное обливание грязью настолько вышло из-под контроля, что в 1798 году Конгресс издал постановление, так называемый «Sedition Act», гласившее:
«Написание и публикация фальшивых, скандальных или злобных обвинений в адрес правительственных чиновников, членов Конгресса или президента, обвинений, имеющих целью оклеветать их или опорочить, вызвать к ним презрение или ненависть со стороны населения, будут считаться преступлением и наказываться штрафом до $2000 или тюремным заключением на срок до 2 лет».
Президентом, подписавшим этот акт, был не кто-нибудь, а Джон Адамс, один из самых знаменитых и уважаемых отцов-основателей Америки. Акт был принят всего на 2-годичный срок, только чтобы утихомирить разгул газетной клеветы и грязи. Правда, сам Адамс не успел отменить акт. Его отменил следующий президент Томас Джефферсон, противник подобных мер и единомышленник Мэдисона. Чейни пишет:
«С тех пор мы следуем убеждению Джеймса Мэдисона, что можно выражать несогласие с властью, не будучи при этом ни предателем, ни мятежником. Правда, есть и сейчас американцы, готовые криминализировать политические несогласия. Но все же в стране преобладает убеждение, что такой подход неверен. Партийная борьба может быть оскорбительной, злобной и даже хуже. Поверьте мне, я знаю это на личном опыте. Но она удерживает нас от превращения в страну, где вообще нет эффективной оппозиции, как в России. Конечно, хорошо бы освободиться от худших проявлений такой борьбы. Но вряд ли это возможно, пока мы остаемся республикой.
Думаю, что Россия удобный, но не совсем корректный пример. Истории этих двух стран несравнимы, как несравним и опыт их народов. Россия не знала демократии со времен Новгородской республики. Что касается Джеймса Мэдисона, то нельзя не упомянуть, что, став президентом, он радикально изменил свое отношение к роли центрального правительства, быстро поняв, что без широких правительственных полномочий не создать сильной армии. К счастью, он осознал это вовремя, чем объясняется победоносное сопротивление Соединенных Штатов английскому вторжению 1817-1815
годов. You get us out of the mess we're in. Hamilton's new financial plan is nothing less than government control. I've been fighting for the South alone. Where have you been, France? We have to win. Well, what did I miss?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Now wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? Just start a little conversation now, it's alright. When you take it by.
Лето в разгаре, погода разгулялась. Жаркие дни идеально подходят для дачи. Но говоря о ней в Америке, я никак не подберу нужного слова. Нашу дачу не так просто объяснить иноземцам. Чтобы этого добиться, я попробовал сперва перевести ее на третий язык, японский, где есть, на мой взгляд, очень подходящее понятие – ваби-саби. Это центральный принцип художественного мировоззрения Японии. Японцы и не пытаются объяснить его иностранцам, считая нашу эстетику слишком грубой для описания столь неопределенных категорий. Наверное, так оно и было, пока Запад, усомнившись в собственных критериях прекрасного, не развил в себе любовь к странному. Предпочтя кривые тропинки, сегодня мы уже готовы свернуть со столбовой дороги прогресса, чтобы очутиться в сумрачном лесу. Ослепнув от блестящего, оглохнув от громкого, мы стали больше доверять тому результату, который дает не сложение, а вычитание. Ваби-саби – конечный итог этой арифметики. Ваби – особый способ жизни, находящий вкус в добровольной бедности, избирательной неприхотливости и гедоническом аскетизме. Саби – особое свойство вещей, открывающих свою красоту в самоотречении, в безыскусной простоте, в деревенской неотесанности, в простонародной грубоватости, в несовершенстве, непритязательности и незаметности. Соединившись в одно слово и одно понятие, ваби-саби годится на все случаи жизни. Это сразу и эстетическая доктрина, и философская категория, и дизайнерский принцип, и инструкция к действию. Заведомая экзотичность мешает распознать дух ваби-саби даже тогда, когда он свойствен своей культуре в не меньшей степени, чем чужой. Но мне кажется, что в неназванном и неопознанном состоянии ваби-саби пронизывает и русскую жизнь, наделяя обаянием самые симпатичные черты отечественного обихода. И в первую очередь это институт дачи с его жертвенной радостью неудобств. Прелесть старой русской дачи в ее непритязательности, скромности, сдержанной, слегка меланхолической чеховской красоте и экологически здоровом отношении к окружающему. Недавно в Америке вышла архитектурная книга, целиком посвященная феномену русской дачи, как в теоретическом, так и в практическом аспекте. В издании помещены проекты дачных построек начала 20 века. Сегодня в гостях «Американского часа» автор и публикатор этой книги, известный нью-йоркский архитектор и художник Антон Гликин. Антон, что это за книга?
Эта книга представляет собой каталог, который был выпущен в 1917 году, как раз накануне революции. И этот каталог дач Владимир Стори, он жил в Петербурге, он собирал эти проекты, а также проектировал какие-то отдельные дачи, беседки садовые.
Эта книга открывается чрезвычайно эффектно, предисловием принца Чарльза, в котором он вас, между прочим, по-дружески зовет Антоном. Какие у вас отношения с наследником?
Мы переписываемся, я в 1995 году был студентом его института, и с тех пор у нас сохранилась такая вот связь.
А в чем заключается его интерес к русской архитектуре?
Ну, вообще он интересуется традиционной архитектурой как таковой, но русская архитектура его, безусловно, интересует, поскольку это очень богатый фактурный материал для любого архитектора.
С принцем Чарльзом связаны всякие разные истории в архитектурном мире. Его критикуют за то, что он вмешивается в разные проекты, за то, что он консерватор в своих вкусах и за то, что он поддерживает бескрылые проекты. А как вы относитесь к его архитектурным взглядам?
Ну, вы знаете, в целом я поддерживаю его взгляды, однако даже у меня, как у традиционного архитектора, есть определенные расхождения. Например, он считает, что архитектура советского периода, так как она воспроизводилась в Прибалтике, предположим, и в странах Восточной Европы, это однозначно плохой опыт.
Абсолютно согласен с принцем Чарльзом.
Но вот, мне кажется, это не совсем так, поскольку все-таки, если даже сравнить панораму Таллина, предположим, советского периода, и то, что там происходит сейчас, то вы увидите, насколько эта панорама была искажена небоскребами и всевозможными другими коммерческими зданиями. Но надо сказать, что вот этот вот советский планировочный опыт, он довольно любопытный, потому что, с одной стороны, качество строительства было ужасным, но, с другой стороны, если сравнивать типичные советские планировки с теми же планировками аналогичных квартир в Нью-Йорке, то мы увидим, что все-таки это достаточно был прогрессивный опыт.
Но вернемся к книге, вернемся к дачам. Ваш исторический очерк о дачах чрезвычайно интересный, и из него я узнал потрясающую цифру. Россия, пишете вы, на первом месте по числу летних домов. Как это объяснить?
Ну, это правда. Дело в том, что вообще в России дачная культура очень развита. И в рамках советского проекта, как вы помните, раздавались эти дачные участки, и именно количество частных домиков, независимо от их размера, как правило, это очень маленькие домики, это количество, скажем, выше, чем в Америке.
Вообще, это очень любопытный феномен, потому что даже самые небогатые люди пользуются дачей в России. И это не советский феномен, так было еще и до революции. Как вы объясняете, откуда такая нечеловеческая любовь к даче у русских?
Я думаю, что это связано, конечно, с огромными территориями. С другой стороны, и у американцев, в общем-то, огромная любовь к природе, и здесь очень много аналогов дач. Другое дело, что мало кто себе может позволить дачу.
Ну, у меня есть простое объяснение. Дело в том, что американцы живут на дачах, а русские их держат. Это большая разница. Американский пригородный дом, в принципе, напоминает дачу. Когда я приехал в Америку, я решил, что, ну хорошо, а где же они живут остальное время года? Может быть, дело в том, что лето настолько короткое, что надо им успеть воспользоваться. В Скандинавии тоже ведь очень любят всякие летние дачные такие домики. Финляндия, Швеция — это очень распространенный способ отдыха.
Но дело в том, что в Америке как раз сейчас очень серьезная проблема такая градостроительная, а именно так называемый suburban sprawl, то есть развитие города ничем не ограничено, и, скажем, такие вот места, как Бруклин, малоэтажная застройка, это все расползается. И, в принципе, на мой взгляд, все-таки нужно отделить городское строительство от деревенского строительства, и в этом смысле, мне кажется, американская субербия, она, скажем, не очень хороший пример вообще для имитации как городского жилья, так и сельского жилья.
Кроме всего прочего, в русской традиции дачная культура занимает огромное место, особенно в литературе. Мы не можем представить себе Чехова без дачи. Я в любом случае не могу. Это чеховская сфера, быстротечная, как русское лето, любовь, романы, жизнь. Почему так плодотворна дача для культуры?
Ну, мне кажется, это идет прежде всего от помещичьей культуры, которая, конечно, в России была развита, и вообще русский человек, он склонен к именно не институализированной свободе, как, скажем, это происходит в Америке, а именно к такой вольнице, чтобы на природе в уединении могли развиваться искусство, литература, музыка.
Крепостной балет.
Крепостной балет, да, совершенно верно. Предположим, под Петербургом дачная культура, она развивалась очень интенсивно, и граф Шереметьев, он спонсировал оркестр, который в Лигово выплывал на плоту на середину озера, и отдыхающие могли наслаждаться этим оркестром, прогуливаясь там в лесах и вдоль озера.
Вообще, вы много пишете о петербургских дачах, и говорят, что их называли «русский Версаль».
Это правда, но единственное, что речь идет, конечно, о дорогих дачах, такие как дачи в Петергофе, в Стрельне, то есть дачи, находящиеся поблизости к царским резиденциям. Конечно, много было и дешевых дач.
И вот о них-то как раз и идет речь в этой книге, которая так и называлась «Дешевые дачи». То есть это был справочник, пособие для людей, которые могли позволить себе построить дачи, причем в очень своеобразном и интересном стиле ар-нуво. Что такое дача ар-нуво?
Дача ар-нуво – это, грубо говоря, дача в стиле модерн. Вообще стиль ар-нуво позволяет впитывать определенные вариации национальных традиций. В России это терем, в Скандинавии это какая-то избушка, теремок. И в этой книге как раз представлены разнообразные проекты. И в этом смысле книжка хороший пример такого глобализма того времени, потому что глобализм мы привыкли ассоциировать с какими-то отрицательными моментами, хотя было очень много хороших примеров глобализма, в частности, вот такие вот книги с типовыми проектами, с различными национальными особенностями.
Вы знаете, я ведь родом из этой дачной культуры. Я вырос в Риге, где была огромная дачная традиция. И, конечно, мы всегда жили на взморье. И только сейчас я понял, что все эти дачи были ар-нуво. Это бесконечно фантазийные дачи, которые были в страшном состоянии. Они все принадлежали детским садам, пионерским лагерям. Они все были в упадке. А сейчас их восстановили. И вдруг я вижу, в какой красоте я вырос. И эти дачи – это, конечно, каникулы души. Потому что те короткие месяцы, которые можно посвятить дачному отдыху, люди проводили именно вот такой фантазийной среде. Что происходит сегодня с дачами?
Ну, сегодня ситуация ужасная, потому что я как раз затронул тему садоводств, и вот в этих вот поселках, которые были построены даже во второй половине 20 века, можно увидеть много примеров, кстати, вариации арт-нуво. И, конечно, сейчас вся эта культура была принесена в жертву бесконечным цементным замкам, которые строятся вокруг Петербурга и Москвы.
Вы знаете, эти новорусские дачи на меня производят очень странное впечатление, потому что они напоминают такой гулаг для богатых. Они окружены стеной, с вышками, с домовой церкви, с другой стороны, это как бы уже охрана. Как вы считаете, какая перспектива у возвращения к русской дачной культуре, к русской дачной архитектуре?
Такая же проблема существует, в общем-то, и в Америке, вот эти вот скопления богатых замков. Но дело в том, что, конечно, в России это приобрело очень вульгарные формы. Я думаю, что перспектива возвращения здесь может быть только через возвращение к традиции, к тому, чтобы мы стали смотреть на вот эту дачную культуру до революции. И я думаю, что в конце концов вот эта вот культура, она постепенно все-таки начнет возрождаться в России, потому что я уже обнаружил, что две или три строительные фирмы, они как раз занимаются строительством проектов, которые мы приводим в этой книге.
Антон, а какую вы хотели бы дачу для себя? Опишите свою идеальную дачу.
Ну, она уже есть, потому что мой дедушка, он еще помнил дачную культуру, и он, когда его институт выделил ему участок земли под Петербургом, он как раз построил дачу, и, на мой взгляд, как раз это и есть идеальная дача. Это очень небольшой такой деревянный домик с довольно большим участком земли рядом, в прекрасном месте, и он оставил часть леса России и так далее. То есть мое восприятие дачи, оно уходит корнями в восприятие детства, и, слава богу, дедушка, он еще помнил все эти традиции.
Так вы считаете, что ваша книга поможет России и Америке вернуться к этой жемчужине архитектурного творчества?
Я думаю, да, учитывая то, что многие из этих проектов, представленных в книге, они являются весьма общедоступными. You got it, you got it.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Русский Вермонт. Травелок. Мастер колокольного звона. Беседа с Еленой Садиной.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» и летней антологии «Русский Вермонт. Травелок». Мастер колокольного звона. Беседа с Еленой Садиной. Для меня самое трудное испытание в Нью-Йорке – лето. Первое из них было самым страшным. Живя до того в прохладной Риге, я ошалел, когда внезапно, уже в мае, стукнуло 100 градусов. Тогда, еще не успев научиться Фаренгейту, я решил, что у меня закипят кровью мозги. Выходные дни я пролежал на полу под вентилятором, лишь для того, чтобы в понедельник спуститься в метро и оказаться в аду. На его дне, как уверял Данте, грешников ждет ледяное озеро. Но он, разумеется, не знал, что значит стоять на опаленном подземным зноем перроне, поминутно заглядывая в туннель, откуда вместо поезда выбегают нахальные крысы. С тех пор прошло треть века, и я научился летним правилам жизни. Никогда не экономить на кондиционированной прохладе. Ходить в хорошо остуженные кинотеатры. Есть на обед окрошку и гаспачо. Не пить водку до заката, читать про полярников, навещать пингвинов в зоопарке и сбегать на север. Лучше всего в гористый Вермонт. Первый раз я посетил Вермонт, чтобы познакомиться с Сашей Соколовым. Вместо адреса он продиктовал пейзажную зарисовку. Описав гору, он пригласил добраться до ее вершины. Там я его и нашел. В палатке стояло полено и ведерко с парафином. Тут, глядя в угол, чтобы не отвлекаться горными видами, он и сочинял свои романы. Соколова можно понять. Конкурируя с нашим вымыслом, Вермонт затягивает, завораживает и меняет сырую реальность на магическую. Я, например, встретил верблюда. Рифмуясь горбами с холмами, он, перепутав широту и континенты, безмятежно пасся в ущелье, словно в оазисе. Боясь, что мне не поверят, я предъявил фотографию местным. «Верблюд среди овец», — объяснили мне, ничуть не удивившись, — «все равно, что танк в Атаре отпугивает койотов». «А что тут делают перуанские ламы?» — пристал я, вспомнив других вермонтских зверей. «Они охраняют перуанских же альпак». «Ну а те зачем?» «Как зачем? Вы и видели альпак? У них ресницы, как у звезд немого кино, и они ими хлопают». Усвоив урок, я внимательно смотрел по сторонам вертлявой дороги, с которой содрали асфальт, чтобы сделать ее еще более проселочной. У обочины стояли пара коров и пара людей. Грудастая тетка в шортах и дед с белой, как у старика Хоттабыча, бородой. Я чуть не свернул шею, пытаясь понять, то ли это состарившийся хиппи, то ли век не брившийся фермер. Слово «крестьянин» в Америке употребляется только по отношению к иностранцам. Видимо, он имел отношение к открывшемуся за поворотом органическому малиннику, где я запасся воском и медом из спрятанных ульев. «Медведи не донимают?» — вспомнив Винни-Пуха, спросила я хозяйку. Наоборот, обрадовалась она, — «мы их детям показываем». Неудивительно, что в Америке выходит журнал «Вермонтская жизнь», наглядно доказывающий, что она, жизнь, здесь радикально отличается от любой другой. Веря этому, жители остальных 49 штатов считают, что не побывать в Вермонте – преступление. Подыгрывая собственной легенде, Вермонт, притворяясь еще большим захолустьем, чем является, угощает приезжих провинциальными достопримечательностями. Среди них крытые мосты, под которыми зимой принято целоваться, круглые амбары и раскрашенные под мрамор деревянные колонны, украшающие школы, особняки и обязательно деревенский банк, который Бродский обозвал «Парвеноном», скрестив «Парвеню» с «Парфеноном». Однако самая экзотическая достопримечательность Вермонта – русский язык. Вермонт – форпост нашего языка в новом свете. Хотя бы потому, что каждый год в этот штат приезжают сотни молодых американцев, чтобы дать торжественную клятву все лето говорить только по-русски.
Так лучшая в западном полушарии языковая школа колледжа Миддлбери прививает своим питомцам навыки лингвистического выживания. Их швыряют в воду, включая тех, кто совсем не умеет плавать. «Как дела?» – чебечут одни новички. «Хорошо», – отвечают другие. А потом, исчерпав запас, молча улыбаются друг другу. Через неделю-другую, однако, русский язык пробивает себе путь, и беседа приобретает более осмысленные, как в разговорнике, семантические очертания. «Как дела? Ты любишь кашу?» «Каша для Маши. Я люблю Чехова». Профессорам, особенно из Отечества, труднее. Ведь они тоже поклялись ограничиться родным языком, обходясь без костылей английского. По опыту знаю, что в Москве это непросто. «Люблю вкусно поесть», — сказал я там однажды интервьюеру. «Топовые продукты», — бегло перевел меня на русский, — «составляет мой бренд». Здесь такое запрещено, и все говорят, словно персонажи Тургенева, только короче и веселей. Тотальное погружение в языковую среду распространяется на все сферы жизни. В классе и столовой, за флиртом и пивом, даже в сортире с русскими инструкциями. Раньше, впрочем, было еще хуже. Посетив Миддлбери в первый раз, я решил, что у кампуса болезнь Альцгеймера. На стене висела табличка «Стена», на окне – «Окно», под ним – «Подоконник». Идя по коридору, я избегал резких движений, чтобы не приняли за психа. Теперь, однако, по настоянию пожарных, надписи сняли отовсюду, кроме щита с объявлениями. Сусальные фантики «Аленка» и замусоленные от частого пользования правила распивания спиртных, включая игристые напитков. Я не был здесь 10 лет и сразу заметил перемены к лучшему. Числом учеников русская школа затмила и китайскую, и арабскую. «Что вы хотите?» — в ответ на комплимент сказали мне профессора. «Стоит Путину открыть рот, как у нас прибавляется 5 студентов». Прилив начался с грузинской войны и становится сильнее с каждым, мягко говоря, экстравагантным законом и судебным, так сказать, процессом. Вооруженный этими знаниями, я осторожно вошел в аудиторию к аспирантам. «Какая ваша любимая русская книга?» — спросил я всех для знакомства. «Дама с собачкой», — сказал один. «Дама с собачкой», — подхватила другая. «Дама с собачкой», — согласился третий. «Геополитика России», — сухо сказал четвертый с короткой стрижкой. «Окей», — подытожил я и, застыдившись заимствования, неуклюже перевел себя на русский. «Ладненько». Дальше шло, как всегда, студентам Бродский с Довлатовым, коллегам анекдоты с библиографией. У костра, правда, больше не пели. Старые эмигранты, бежавшие от советской власти, знавшие все слова ее песен, вышли на пенсию, а новые предпочитают хору лепку пельменей. За этим мирным делом словист-дипломат рассказывал, как из-за них пельмени проиграли Вьетнамскую войну. «Дело в том, — объяснял он, — что управление советскими мигами оказалось не по силам субтильным вьетнамцам. Поэтому перед боевыми вылетами русские летчики, надеясь подкрепить союзников, кормили их сибирскими пельменями. Frozen weather streams, weathered leaves, a sycamore, moonlight in Vermont.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В Вермонте мне удалось познакомиться с очаровательной дамой, которую местные с уважением величали знаменитой карелианисткой Еленой Садиной. К моему великому стыду я даже не догадывался, что это значит, но не постеснялся спросить. В ответ Елена обещала не только объяснить, но и показать. Уже следующим утром мы с ней вскарабкались на колокольню старинной церквушки колледжа Миддлбери, где я и включил магнитофон.
Карелион появился уже больше, чем 500 лет назад. Родиной карелиона считается Фландрия, город Ауденарде, где появилась первая карелионная клавиатура. Потому что, конечно, колокола существовали во многих странах давным-давно. И изначально они имели сигнальную функцию или какую-то магическую функцию, участвовали в различных ритуалах. А потом люди стали использовать колокола как сигнальную функцию перед отбиванием часов. То есть, чтобы люди понимали, который час, стали играть на колоколах небольшие большую мелодию из 3-4 звуков, чтобы люди понимали, что сейчас именно час, а не полчаса.
То есть это каждый раз была другая мелодия или одна и та же?
Да, каждый раз была другая мелодия.
То есть у каждого часа была своя мелодия?
Изначально это была одна мелодия, то есть часы отбивались, и перед часами была какая-то короткая мелодия. А потом, поскольку часовой механизм стал работать обычно каждый час, каждые полчаса, каждые 15 минут и иногда каждые 7,5 минут, то стали использовать очень короткие мелодии, чтобы люди понимали, какой же все-таки это час или полчаса, или без 15. А до этого, конечно, колокола служили как сигнал к началу рынка или к закрытию лавок торговых, или к прибытию судов, когда рыбаки привозили рыбу свежую, и горожане все бежали, чтобы ее купить. А потом стали, вот то, что мы видим здесь, это уже небольшая клавиатура, это уже больше похоже на русские колокольные звоны, когда у нас есть басовый колокол, который обычно играют ногой, у нас есть зазвонные колокола, могут быть 2, 3, 4, которые играют правой рукой, и небольшая клавиатура из веревок, когда мы играем средние колокола левой рукой. Вот это примерно то же самое, но здесь настроенные колокола. Значит, мы видим с вами примерно 10 колоколов, но они настроенные. То есть колокола позволяли играть мелодию. А в России колокола – ритмическая структура в колокольной музыке. Там не важна мелодия, хотя наши звонари играют какие-то мелодии на тех колоколах, которые у них есть, но там нет набора до, ре, ми, фа, соль, а, си. Какие колокола есть на башне, на тех и играют.
И этим отличается звонарь от вашей профессии?
Да, именно этим. Но начиналось, как вы видите, тоже примерно с того же самого, только колокола были настроенные. Это первые клавиатуры, где было всего, скажем, 6-10 колоколов. Но это еще не считалось карильоном. Карильоном принято считать инструмент, в котором как минимум 23 колокола. То есть, условно говоря, на 23 колоколах вы уже можете играть карильонную музыку. Хотя в идеале должно быть 4 октавы, где вы можете играть и классику, и джаз-музыку, и фольк, и все, что вы хотите.
4 октавы – это больше, чем большинство поп-музыки, да?
Да, на самом деле поп-музыку я никогда не играю, это вот для карильона не мой стиль, но некоторые карильонисты играют.
А где вы работаете, на какой колокольне?
Основная моя профессия сейчас, поскольку я живу в Бельгии, я являюсь преподавателем Королевского карильонного института в городе Мехелене. Он считается по сей день, уже у него столетняя история, самым лучшим в мире. Туда приезжают учиться люди из разных стран. У нас есть и американские студенты, и голландские, и немецкие, французские. Приезжают из Португалии, Дании, России. У нас 60 студентов из примерно 20 стран мира.
И этот город знаменит тем, что там произошла эта музыка, да?
На самом деле, первый карильон был в городе Ауденарде, это тоже Фландрия. А город Мехелен знаменит тем, что существует такая легенда. Петр I, когда он жил какое-то время в Голландии, он путешествовал также и по Бельгии. Он был в Мехелене, он услышал звон, а город Мехелен – малин по-французски. И он привез этот малиновый звон в Россию. Он купил голландские карильоны и привез с собой эти карильоны. Также привез музыкантов, которые играли на этих карильонах. Но, к сожалению, эта традиция потом немножко затихла. Колокола, как вы знаете, у них была участь не очень веселая, в том числе и у карильонных колоколов.
Их переплавили на пушки.
Да, то есть есть еще несколько колоколов с петровских времен, и они есть в Петропавловской крепости как музейный экспонат. Но 10 лет назад начался проект по покупке нового карильона для города Петербурга. И этот проект состоялся. Было очень много спонсоров, в том числе американских, и российских, и европейских. И Петербургу был подарен карильон, который сейчас находится в Петропавловской крепости. Я была бы удостоена чести его открывать вместе с нашим директором и профессором Йохазеном. И мы играли на открытии, и играли потом каждый год на фестивалях. Сейчас, к сожалению, не могу туда ездить, потому что фестивали совпадают с работой в Америке.
Скажите, а что требуется от карильониста? В чем заключается его искусство?
Это очень хороший вопрос, потому что у нас огромное количество хороших музыкантов. Но каждый инструмент, как мы знаем, имеет свои особенности. И карильон – инструмент очень сложный. Мне задавали всегда вопрос, что же вы учитесь в Бельгии? Приезжали наши корреспонденты в Бельгию. Что же вы учитесь в Бельгии, если вы закончили нашу консерваторию? Ваш диплом признан в Бельгии как диплом консерваторский, скажем, Антверпенской или Брюссельской консерватории. Я училась в Бельгии, так же, как мой муж Сергей, еще 8 лет, потому что это не просто инструмент, где есть ноты до, ре, ми, фа, соль, а, си и так далее, где есть мануал, на котором мы играем руками, плюс педали, на которых мы играем.
То есть как в органе, да?
Да. Он очень сложный акустически. То есть если вы, проще говоря, будете играть все ноты одинаково на карильоне, поскольку этот инструмент тяжелый, то есть чтобы нажать колокол, это нужно приложить силу, то тогда будет звучать не музыка, а будет хаос. Потому что колокол имеет свои особенности. Вы нажали колокол, и он будет звучать ровно столько, колокольчика, сколько ему положено по его весу. Чем больше колокол, тем длиннее звучание, то есть длиннее отзвук. Поэтому, если вы будете играть все одинаково, будет наложение колокола на колокол, и это будет очень некрасиво. То есть любой музыкант и не музыкант скажет, ну да, колокола звучат, но что-то там непонятно, что звучит. Поэтому вот это акустическое вычищение каждого произведения и подбор музыки, которая действительно будет хорошо звучать на коррелионе, это, пожалуй, главная задача коррелиониста.
Скажите, а правда, что у каждого колокола свой голос?
Действительно, у каждого колокола свой голос, и это было в России каждый колокол освещали и давали ему имя. И давали ему имя, часто связанное с тембральными особенностями колокола. Скажем, баран, то есть это было понятно, что у него...
Блеет.
Да, блеет. Или, ну, благовест, обычно это был самый большой колокол на башне, в который играли первоначальные звуки, призыв в начале перезвона. Лебедь, то есть какая-то вот окраска звуковая у каждого колокола была, и литейщик, отливший колокол, уже понимал, как его будут нарекать.
Скажите, а как бы звучал царь-колокол, если бы он звучал?
Вообще, это до сих пор является большой мечтой, чтобы все-таки восстановить и послушать, как же он бы звучал. Я думаю, что звук бы был очень богатый. Вообще, у всех низких колоколов или у большинства низких русских колоколов очень богатое тембральное звучание. Дело в том, что колокола коррелиона, они настраиваются. И это все происходит сейчас с компьютерной техникой, а раньше это настраивалось при помощи камертона или скрипки. Русские колокола, можно сказать, не настраивались. Их отливали по каким-то секретам, которые передавались из уст в уста, и голос, который получал колокол, его уже не изменяли, а коррелион подстраивают, срезают стенки колокола, чтобы понижать звук. Русский колокол, каким он был отлив, таким и оставался. И обычно русские колокола отличаются очень красивой тембральной окраской. Думаю, что царь колокол имел бы очень красивую тембральную окраску.
Скажите, вы, конечно, видели Андрея Рублёва. Похожая история, как отливает колокол на настоящую?
На самом деле так и было. И это всегда было окутано тайнами, потому что все хотели узнать, как же отлить колокол. Но колокол отливали, хороший колокол отливали далеко не все. Действительно, подмастерья ходили всегда за мастером, помогали, смотрели, вникали. Это были люди, которые жили не такой мирской жизнью, так же, как люди, которые пишут иконы. То есть они вникали в суть жизненную гораздо глубже, чем мы с вами. То есть я говорю сейчас не о вас конкретно, а про себя. И поэтому вот то, что было показано в Андрее Рублёве, мне это, когда я смотрю, мне всегда мороз по коже.
Скажите, а кто сочиняет музыку для колоколов?
Музыку для колоколов сочиняют в основном сами коррелионисты, потому что коррелионисты знают специфику инструмента. На самом деле для коррелиона за всю эту столетнюю историю было написано не так много произведений. Делаются в основном аранжировки, обработки того, что уже написано для других инструментов, скажем, для гитары или для фортепиано. Но я считаю, что только произведения, написанные для коррелиона, могут отразить все, что на коррелионе можно сделать. На коррелионе, например, то, что я вам говорила, вы не можете сделать динамику. Вы нажали колокол, и он звучит. Поэтому мы играем так называемое тремоло.
Это как на клавесине, да?
Да, но мы играем тремоло, и тем самым вы можете сделать крещендо или диминуэндо. То есть вы можете владеть звуком динамики колокола.
Другой темп.
Да.
Скажите, а какой инструмент ближе всего к колоколам?
Колоколам?
Никакой?
Никакой, это точно.
Так что вы сейчас будете играть, скажите?
Сейчас я сыграю минуэт и трио для коррелиона, написанное Стафнесом. Стафнес был директором нашего института.
Теперь у меня мурашки по коже. Совершенно потрясающе. Ничего подобного никогда не слышал и не видел.
Песня недели. Ее представит Григорий Единов.
Сегодня часто выходят альбомы какой-нибудь знаменитости, состоящие из старых и известных песен, исполняемых на новый лад. Ну, скажем, рок-идол Род Стюарт, поющий песню Портера Гершвина. Этим летом ветеран-певец песенник Пол Анка решил поступить наоборот. В своем 120-м, это не оговорка, альбоме «Рок-свинги» звезда 50-х взял рок-шлягеры недавних лет и, как подсказывает название альбома, переложил их на музыкальный язык своей молодости. Получилось замечательно. Вот, например, оригинал песни «Smells Like Teen Spirit» группы «Нирвана». А вот эта же песня в обработке Пола Анки. Hello, 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 hello. With the lights out, less dangerous, here we are now. Entertain us, I feel stupid, contagious. Или песня Wonderwall группы Oasis. Because maybe... И новый старый вариант. Но, пожалуй, самая удачная композиция на альбоме – это ретро-версия песни группы Bon Jovi, где Пол Анка вплетает сноски на песню «Мой путь», которую он в свое время написал для Фрэнка Синатры. «Это моя жизнь. Сейчас или никогда», – поет Пол, помогая младшему поколению лучше понять музыку старшего поколения, а старшему лучше разобраться в музыке младшего. Например, в словах. Итак, еще раз. Вот оригинал. А вот то, что с ним сделал Пол Анка. Это моя жизнь. It's my life. This ain't a song for the broken-hearted. Silent prayer for the faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice, I'll shout it out loud. It's my life, and it's now or never. Ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life, my heart's an open highway. The ones who stood their ground, Tommy and Gina, who never backed down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Luck ain't enough, you gotta make your own break. It's my life, and it's now or never. Ain't gonna live forever. Just wanna live while I'm alive. It's my life, my heart's an open highway.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Антон Гликин, Елена Садина и «Вермонтские колокола». Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Like that won't last. Didn't I?